Лабас Вакарас понял Серпоны. Тема нашей сегодняшней лекции – Минора, 4 глава книги пророка Захарии. «И возвратился ангел, говоривший со мной, и пробудил меня, словно человека, пробудившегося ото сна. И сказал он мне, что видишь ты, и сказал я, видел я, вот светильник весь из золота, и головка наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, что наверху его, и 2 маслины над ним, одна справа от головки, другая слева от нее. И отвечал я, и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой?» Мы видим, что пророк Захария затрудняется в понимании тех образов, которые Всевышний ему показал. И образ этой миноры был объяснением пророка Захарии, его предыдущего видения в предыдущей главе о семиглазом камне, камне основания Иерусалимского храма. Какой смысл заключен в идею того, что на камне основания Иерусалима было 7 глаз изображено. Таким образом, ему сейчас объясняется это в образе миноры, и пророк Захария снова затрудняется в понимании этого образа. «И отвечал ангел, говоривший со мной, и сказал, разве ты не знаешь, что это означает? И сказал я, нет, господин мой. И отвечал он и сказал мне, так это слово Господне, сказанное Зерубавелю, не могуществом и не силой, только духом моим, сказал Господь Цваот. Кто-то гора великая перед Зерубавелем, равниной станешь, и вынесет он главный камень при восклицаниях, прекрасен, прекрасен он». Главный камень, основание Иерусалима, семиглазый камень. «И было слово Господне ко мне сказано, руки Зерубавеля основали дом этот, и руки его завершат, и узнаешь, что Господь Цваот послал меня к вам. Ибо кто презрел день малый, и радоваться будут, и увидят камень от веса в руке Зербавеля, эти 7 очи Господа блуждают они по всей земле. И воскликнул я и сказал ему, что означают 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. И воскликнул я во второй раз и сказал ему, что это за 2 оливковые ветви, которые через 2 золотых горлышка изливают из себя золото. И сказал он мне так, разве не знаешь ты, что это означает?» Второй раз нам показывают, что наступает сокрытие в этом мире, и мы уже не понимаем то, что видим. Не понимают великие из нас. Что лишний раз говорит, что мы должны очень напрягаться и очень стараться разыскивать истину. «И сказал он, это 2 сыновей Елея, помазанные, стоящие возле владыки всей земли». 4 глава книги пророка Захарии. «И возвратился ангел, говоривший со мной, и пробудил меня, словно человека, пробудившегося ото сна». Это состояние, когда пророк Захария в условиях последней вспышки пророчества пытается передать нам то видение, в понимании которого у него самого возникают затруднения. Пророк затрудняется в постижении идеи камня, оснащенного 7 глазами, и находится в состоянии сна, будучи отяжеленным изобилием и динамикой образов, раскрывшихся перед ним в видении мира ангелов. И Всевышний показывает ему пророческое видение о объяснении концепции семиглазого камня в образе минора. «И сказал он мне, что видишь ты, и сказал я, видел я вот светильник весь из золота, и головка его наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек лампад, что наверху его, и 2 маслины над ним, и одна справа от головки, а другая слева от нее». Видение миноры 3-го храма. Минора 3-го храма. Наша лекция и, соответственно, 4 глава книги пророка Захарии не посвящена отечественному миноро-изготовлению, а посвящена видению миноры 3-го храма, который будет работать как вечный двигатель. Эти оливки будут выжиматься сами из себя. Будет полное изобилие масла, которое будет дано всего лишь из 2 оливок. Рав из Бриска. «Дабай чини лога яшеминга мишха». Во 2-м храме не было масла помазания царей. «Дагало нигназим гаарон». «Вегам мелах лога яшам клаль». ибо масло помазания было спрятано вместе с ковчегом завета праведным царем Йошияху за 33 года до разрушения храма, и масло помазания царей было спрятано в подземелье храма вместе с ковчегом завета. Ваакуэна гадоль, гаярак мирубеб гадим вело машуах. И первосвященник, он отличался от других священников, от других когенов, только изобилием одежд, что у остальных когенов было 4 одежды, у первосвященника было 8 одежд, но он не был помазан маслом, как это будет в третьем храме. То есть видение, о котором мы говорим, касается масла, которое будет давать свет миноре и будет маслом помазания царя и первосвященника. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной так, что это, господин мой? Отвечал ангел, говоривший со мной, и сказал, разве ты не знаешь, что эти явления означают? Пророк затрудняется в постижении образа миноры, источника безграничного света, мудрости, трепета, мудрости раскрытия человеком величия божественного присутствия. Символическое значение миноры, как мы упоминали в других лекциях, это то, что 6 сторон света, трехмерное эвклидовое пространство, 6 сторон, зиждется на центральном стебле миноры, что означает, что дух определяет материю. И если у человека в его жизни отсутствует духовная составляющая, то тогда семимерный мир у него теряет одно из пространств и превращается в материальное шестимерное бытие. Это символическое значение миноры. Поэтому в Иерусалимском храме зажигали минору, чтобы каждый человек был свидетелем того света мудрости, который вытекает из Иерусалимского храма. Раши. «Ма эле адуни» – «Что это, господин мой?» – вопрос, который пророк обращает к ангелу. «Ма зе шарэй зэйтим ним саким ми алэгэм, ва рашэмин ба эль ганэрот ми элав». Что это за явление, когда в эту минору третьего храма оливки выжимаются сами, и масло вытекает из них само? То есть идея вечного двигателя, идея того, что после основания третьего храма не будет потребности человеку в поте лица своего работать, и все, что нужно человеку для его материального существования, появится самим собой, как это было до греха Адама, ибо человек оказался нуждающимся в тяжелом труде для своего существования, для своей парносы, для своего кормления, только после греха Адама, как и было это озвучено в декрете Всевышнего, в поте лица своего будешь есть хлеб. Куэлет Яаков, книга известного каббалиста, который жил в Лиссабоне и был потомком маранов, евреев, которых насильно крестили, они согласились принять крещение. Он, втайне соблюдая заповеди Тору вместе со своими родителями, убежал в Голландию и написал там великую книгу Каббалы. Куэлет Яаков о двух оливках, поставляющих масло для вечного света миноры. Шерен пхинат зейтим – это аспект оливок. Уберен юшпа ор нецагот дезер да ацилут. Да, Машер бен Давид, у Машер бен Юсеф. Это образ оливок, которые передадут свет вечности и славы, возвышенности в нижний мир. И это Машер бен Давид, у Машер бен Юсеф. Две оливки, которые приведут еврейский народ к славе и к вечности, Машер бен Давид и Машер бен Юсеф. И сказал я, нет, господин мой, что пророк затрудняется в понимании. И отвечал он и сказал мне так. Это слово Господне, сказанное к Зорубавелю, не могуществом и не силой, только духом моим, сказал Господь Цваот. К строительству храма приходят не благодаря тому, что создают инженерные компании строительные с большим уставным капиталом, а духом Всевышнего. Не могуществом и не силой, только духом моим, необходимые условия для основания храма. Малды. Ваян вайомар элай, зе двар Ашем эль Зорубавель. И сказал он, и обратился ко мне, это слово Бога Зорубавелю. Зорубавель, помазанник второго храма, к нему было обращено речение Бога. Гудило, щоб мінура газот, мірумаз дверашем, вегавтахато, эльзерубавель, шигевтех лолимор, лобехаль велобекох. В этом пророческом видении, адресованном ему, говорится, что не силой, и не грубостью, и не армией, и не инженерными достижениями, и не постижением материальных законов, а духом Всевышнего, когда человек вернет божественный образ. Шебет яво эт авдоцемах мизера зарубавель, астия нагаташем блим цаи. Что в тот момент, когда произрастет росток Машииха из потомства Зарубавеля, обратите внимание, Малбим говорит, что это речение было адресовано Зарубавелю в том смысле, что именно из его потомства будет Машиих. Зарубавель своим величием удостоился того, что Машиих будет из числа его потомков. «Аз тие анагат Ашем бебли имцаи» – тогда правление Всевышнего в этом мире будет без посредников, без необходимости человеку выдавливать оливковое масло, трудиться и работать. Лоалидера Маарахот, не посредством каких-то систем, законов природы, которые скрывают Всевышнего. Шайзе царих хайль шиит габер бедерахатева, что для этого необходима сила, чтобы законы природы превозмочь. Всего этого будет не нужно, когда наступит конец дней. В этом и заключается суть спасения, на которое мы рассчитываем и которую мы ждем. Об этом говорил пророк Йоэль. И будет после этого, и залью я дух мой на всякую плоть, и будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши. Уратура. Вегайну, о чем идет речь? Шегеруло шелатид лаво ас игьеним шаха шемин мяцмоль гаминура. Показали ему, что в в будущем, в конце дней, масло само будет поступать в минору. Велое царих литорах рав алиде басар ведам, и не будет потребности в большом труде, который прикладывают люди. Киит батель габхира, ибо пропадет концепция выбора между добром и злом. Кимила гаарец даат адашем, ибо наполнится земля знанием Бога, как говорил пророк Йешаяху. Об этом говорил царь Давид в своем пророчестве в 47-м псалме. «Шапхи Иерушалаем Эдгашем, Халили Лукаях Цион, восхвали Иерусалим, Бога твоего, восхвали Всевышнего твоего Цион». Об этом говорил царь Давид. Не то, что в его поколении это уже исполнилось, когда он сказал эти слова. Он говорил эти слова тоже о далеком будущем. Эмик Давар. А проекция этого пророчества на времена второго храма. Все-таки оказывается, что хотя наша лекция минора третьего храма, тем не менее у нее есть проекция на второй храм. Это минора, это видение каким-то образом второй храм касалось. Каким образом? Эмигадаве. Гейньян шинива кибабайт шини итхазе кох пилпула шельтура имшеба хохмот гамиурмазот бекоага минора. Аспект пророчества на времена второго храма, что усилится сила глубины анализа Торы, который включит в себя семь мудростей, намек на которые, корень которых содержится в Торе, в силу миноры и семь ее свечей. То есть период второго храма он будет отличаться от времен видения первого храма глубиной талмудического анализа. И первое, что создается с самого начала строительства второго храма, это закладывается основа Мишны и дальше уже Талмуда. Пророк Миха. «Гегид лехар адам матов умар ашем дуреш мимха ки масот мишпат вагават хесет». Пророк Миха говорил о том, что приведет нас к третьему храму. «Скажет тебе человек, что хорошо, и что Всевышний требует от тебя, а именно исполнять закон и любить милосердие и в скромности ходить с Богом твоим. Это слова, которые каждый из нас должен помнить, что если мы хотим быть людьми заповеди, а не людьми греха, то нам требуется исполнять закон, любить милосердие, не оказывать милосердие ближнему, скрипя сердцем, а любить милосердие. Не любить забирать себе 90% своей зарплаты, а любить 10% своей зарплаты отдать на строительство этого мира. И в скромности ходить с Богом. То есть мы должны ходить не в одиночку, не в полном одиночестве, а мы должны в скромности ходить с Богом. Научиться выработать в себе способность раскрыть Бога в этом мире и в скромности с Ним ходить. Непростая задача. Пророк Миха. И тогда произойдут следующие явления. «Кто-то гора великая перед Зарубавелем, равниной станешь, и вынесет он главный камень». При восклицаниях «прекрасен, прекрасен он». Если мы исполним сказанное пророком Михой, то тогда будет вынесен тот камень, который действительно будет прекрасен, и мы поймем, что все остальные радости, к которым мы стремились, они достаточно вторичны. О камне, который превращает гору в равнину, говорил Даниэль. Хазагавит адигит газерт эвен дилобы ядин умахалы цаль маль раглуги депарзала вехаспа вегадакет гимон. Видел я, как оторвался камень не рукой человека, и он сбил идола, ударив его по ногам, сделанным из железа, с вкраплением глины, и разбил его. Камень основания Иерусалима, тот самый семиглазый камень, это тот камень, который разбивает идола царств народов мира. Мецудат Давид. Миата гора гадоль. Кто ты, великая гора? Что это за великая гора? Что за великая гора стоит перед еврейским народом, мешая ему камень основания храма заложить? Аль мелех Гог яамер. Речь идет о Гоге, который будет царем Магога, царем последней войны, которая произойдет в этом мире, во время которой будут большие горести. Макох ешбеха шатагара гадоль ламод бифнея машиях лебаль юхаллаву. Что за сила будет у тебя, великая гора, стать перед машиехом, чтобы не мог он пройти? Вегуци, и будет вынесен этот камень. Мелаха машиех юци ревен гатува. Царь-помазанник вынесет этот хороший камень. Ахашува, камень, представляющий особую важность. Леганиха баесод биньян байт гаатит. Для того, чтобы основать его в качестве камня основания следующего будущего храма. Псуот, и будет это при восклицаниях. Даже те из нас, кто люди не очень эмоциональные, достаточно холодные, когда мы увидим то, что произойдет, мы окажемся захлестнуты этим эмоциональным состоянием. Восхищение от раскрытия божественности в этом мире. Люди будут в состоянии суот, восхищения. Аз ишма кольга моя, тогда во множестве людей будет этот крик услышан. Ашер кулам яну ваямру, когда все ответят и скажут, гиней ла эвин газе еш ла хен рав, и скажут, что действительно у этого камня есть особая милость, он особо прекрасен. Ки гиту ва ва хашува адмиот, ибо хорош этот камень и важен до предела. Сефер Ликутим. Мята гара гадолифны Зарубавель, кто ты, великая гора перед Зарубавелем? Тавинзе бесод маше амру разаль. Пойми это в тайне того, что сказали мудрецы. Латид лавога яцарара недмелы цадик легар гавовы талуль. Умимена цад гасотан весамаль. Пойми в тайне того, что сказали мудрецы в книгах Кабалы, что злое начало будет показано праведнику тогда в качестве высокой горы и крутой, и с вершины ее сотан ловит души людей. Саба из Навардак приводит это в своей книге, кто внимательно читал, что в Талмуде, в трактате Сука, сказано, что когда придет Машиах, все будут плакать от восхищения, в смысле праведники. А нечестивцы будут плакать от сожаления, потому что злое начало праведники увидят как великую, высокую гору, на которой они смогли подняться и подчинить это злое начало, а нечестивцы увидят, что злое начало является не великой горой, а имеет какую толщину? Волосина, совершенно верно. И что они не смогли волосину перепрыгнуть. Споткнулись, упали и подняться не смогли. Что ж такое злое начало? Все-таки высокая гора, Талмуд задает вопрос, или это всего лишь волосина? Каждый раз злое начало подбрасывает тебе волосину. Не можешь ты подняться и возвыситься на толщину волосины. Так ты там внизу и остаешься. Поднимаешься ты на одну волосину, дальше отсюда мы учим идею интеграла, все это интегрируется, и ты оказываешься на высокой горе. Так вот, оттуда, с этой самой высокой горы, сотан ловит души. Если мы не хотим, чтобы сотан ловил наши души, то каждый раз, когда у нас возникает какое-то испытание высотой с волосину, нам нужно все-таки свои атрофированные мышцы поднапрячь, подпрыгнуть и на волосину запрыгнуть. Если мы не хотим, чтобы сотан наши души тоже туда поместил, и мы бы тоже плакали в конце дней от того, что запрыгнуть на волосину нам мышечной энергии не хватило. Малбим добавляет еще одно измерение понятия горы, которой надлежит в конце дней превратиться в долину. Миата гара гадоль, кто ты, великая гора, ецаер ки беребота ямим, Адракец, и товара Эвен хороша, шегиха Эвен шелисот Рабиньян, бомик гара Мурия, у Баригез ман Рабиньян латит и ех Эвен балуа багара гадоль хазе, в лойхлуда гуциото. У Мицавеля гарша и дравеми мену мишор. На протяжении многих дней, говорит Малбим, до времени конца дней, этот камень основания будет скрыт, как и многое другое скрыто, в глубинах храмовой горы. И когда наступит время строительства храма будущего, то этот камень основания будет поглощен горой, и Машиах вынет этот камень из Иерусалимской горы Мурия, из храмовой горы, который станет основанием храма. «Вегуцет гаэвен гарошат сот хэн-хэнла» и вынесет он этот камень основания при восклицаниях «прекрасен, прекрасен он». Когда исполнится это пророчество? Малбим. «Кулам ишмуаль гаэвен коль хэн-хэн» тогда, когда все скажут об этом камне, что действительно прекрасен, когда у людей при изучении Торы не будет возникать скука и не будет возникать желание сна. Когда люди смогут действительно в Торе раскрыть ее величие и понять, что то величие, которое есть в Торе, оно больше, чем во всех других мудростях и развлечениях, которые они могут для себя раскрыть. Киелахен бейнейкулам. Тогда, когда этот камень станет прекрасен в глазах всех. Сегодня действительно многие люди считают, что помимо книги, данной Богом человеку, при его великом раскрытии, при исходе из Египта, дарование Торы на горе Синай, есть в наших материальных страстях соблазн намного более интересный. В такой ситуации человек исполняет сказанное «Кидва Рашем База», ибо слово Всевышнего он презрел, и он вполне удовлетворен разным рода материальными удовлетворениями. Тогда, когда это пройдет, тогда будет построен третий храм и приведет людей к ликованию. Пророк Ирмияху, говоря о состоянии людей при возвращении в конце дней в Иерусалим. «Бебехи явоу бетахануним увелим, эль нахалимаем бедерах яшар, лои кашлу ба кигаитила Исраэле ава ве Эфраем бехоригу. С плачем придут они, и с молитвами приведу я их к источникам воды на дороге, и не будет больше преткновения им, и я стану Израилю отцом». То есть мы поймем, что Бог является нашим отцом, что созданы мы по его образу и подобию в духовном смысле, и что мы являемся его сыновьями, а не беспризорниками и не бомжами, бродящими по улице, так что нет над нами ни отца, ни творца, кто бы заботился о нас, кто бы думал о нас, кто бы был близок к нам. И было слово Господне ко мне сказано: руки Зарубавеля основали дом этот, и руки его завершат. И узнаешь, что Господь Саваот послал меня к вам. Кто узнаешь? Израиль узнает. Что Всевышний кого послал? К ним, к Израилю. К нам, к Израилю более точно. Пророка Захарию. Так мы изучаем книгу пророка Захарии. Когда исполнится все это, тогда только мы сможем понять, что то, что говорит пророк Захария, исполнилось, что Всевышний послал его. Это лишний раз пришло нам сказать, что о том, о чем говорит пророк Захария сейчас, это касается третьего храма, а не храма второго. Потому что все, что касается второго храма, в пророчестве пророка Захарии исполнилось в то самое время. А именно, пророк Захария пророчествует на 70-й год после изгнания из Иерусалима, когда наступило время строить храм. При строительстве второго храма произошла та самая вспышка божественного света, которую в первую очередь увидели три великих последних пророка Иудеи: Хагай, Захария, Малахи. Мецудат Давид. Едей Зарубавель езду, руки Зарубавеля основали. Зарубавель цмоги не рейсот мегабайта зе. Зарубавель сам положил камень основания этого храма. Кен яда вышли ему эт биньян габайт рационоламар, алиде амаши раба мизаро ешли ему легани хевен рейсот мегабайт гатит. Руки Зарубавеля основали. Отсюда Давид говорит: второй храм, камень основания второго храма заложил Зарубавель сам, камень основания третьего храма заложат его потомки. Ибо кто презрел день малый, радоваться будут и увидят камень от веса в руке Зарубавеля. Эти семь очи Господа блуждают они по всей земле. Кто презрел день малый? О ком идет речь? Речь идет о стариках, которые помнили первый храм. Они презрели день малый. То есть строительство второго храма называется день малый. И те, кто были людьми первого храма, старики, которые прожили 70 лет и вернулись строить второй храм, они в определенной мере презрели день малый. Радоваться будут кто? Те, кто презрели. Они, старики. Когда будет построен третий храм? Через 2000 лет после этого. Речь идет о чем? Воскрешение из мертвых, в том числе. И увидят камень от веса в руке Зарубавеля. Эти семь очи Господа блуждают они по всей земле. Обратите внимание еще раз. С одной стороны, камень с семью глазами – это камень основания храма. Но этот камень основания храма какую имеет дополнительную функцию? Камень от веса. То есть от веса – это то, чем пользуются при строительстве, для того, чтобы строение было ровным. Чтобы храм, который приведет к радости людей, которые видели первый храм, был построен ровно, не в физическом смысле, или не только в физическом смысле. Для этого нужен камень от веса. У этого камня от веса семь глаз божественного провидения, которые находятся в этой земле. Малбим. Вераем шегу эдра геула шельбайт шини катан. День, который является днем избавления из вавилонского изгнания второго храма, он маленький. Мишегу базаля биньян вераема катана зей. Тот, кто презрел строение этого храма и маленький этот день. Гем и смеху. Они возрадуются. Лаатид им ирушева эйла гайнаем шахакеку аль гаевин. Они возрадуются в будущем, когда они увидят на камне семь глаз божественного провидения, которое станет раскрыто каждому человеку. Илкут Шимони. Кими базлы йом катнут, кто презрел малый день. Амара Абелезер. Мигарам ла цадиким шейт безбезу шульханам ла атид лаво. катнутше гайтабам шелоги мину бакодыш бругу. Что может привести к тому, что праведники растратят то, что будет у них на столах будущего мира? Катнутше гайтабам шелоги мину бакодыш бругу. Катнут малость человеческого постижения, которая была у них, что не верили они во Всевышнего. Иными словами, мы здесь имеем время, каждому из нас отведено какое-то количество лет жизни. Мы иногда транжирим, растрачиваем впустую, теряем те заслуги, которые могут привести нас к тому, что наш стол в будущем мире будет полон, а там речь идет не о физической пище, а о каких-то духовных, великих-великих духовных дарах, что приводит к тому, что мы растрачиваем в этом мире свою энергию и ничего не получаем там. Малость наша, наш катнут, когда мы катани, маленькие. Это малость наша, что мы не верим во Всевышнего, что мы не провели работы по раскрытию Всевышнего. Шева, эйла и нейрашем гэма мишутатим бахулярец. Семь — это глаза Всевышнего, которые ходят по всей земле. Малбим, мишутатим бахулярец, который ходит по всей земле. Шааза, яжги, рашгаха, несит, протит. Что тогда будет частное божественное правление по отношению к каждому человеку. И это божественное правление будет осязаемо каждым человеком. Тогда перед каждым человеком раскроется истинная реальность, которая лишит человека свободы выбора, а тем временем, находясь под занавесом законов природы, заслоняющих божественное присутствие, необходимо исполнить сказанное в Таилим. «Шевите Гошем лынагди тамид, ким имени балимот, помещу я Всевышнего передо мной навсегда, он справа от меня, не пошатнусь я». То есть нам необходимо каким-то образом вот поместить Бога перед собой, и тогда мы не пошатнемся. То есть, с одной стороны, человек, который живет в этом мире верой и недостаточно защищает себя какими-то материальными защитами, есть, наоборот, опасность, что вера ему не поможет, он пошатнется. Наши мудрецы, которые на протяжении веков следовали истину, они говорят, человек веры не пошатнется. Человек, лишенный веры, он шатается всегда, и он не может положиться ни на какое свое достижение. Продолжает Псалом, 16-й Псалом. «Лахен самах либи ваягаль квуди, ав басари ишкон леветах. Поэтому возрадуется сердце мое, и возликует слава моя, и плоть моя будет проживать уверенно». Обратите внимание, царь Давид говорит совершенно обратно. У кого есть, во-первых, радость в сердце, и у кого есть слава, и чья плоть пребывает в уверенности того человека, который раскрыл перед собой Бога. Наличие в мире божественного провидения, глаз Бога, блуждающих по земле, должно стать для нас источником сил для исправления себя и связанного с нами мира. «И воскликнул я и сказал, что означают две маслины, эти с правой стороны светильника и с левой стороны его. И воскликнул я во второй раз и сказал, что это за две оливковые ветви, которые через два золотых горлышка изливают из себя золото. И сказал он мне так, разве ты не знаешь, что они означают? И сказал я, нет, господин мой. И сказал он, это двое сыновей Елея, помазанники, стоящие возле владыки всей земли, Машиах и первосвященник». Пророк в очередной раз затрудняется постичь значение показанного ему образа Минора с двумя сыновьями Елея возле владыки земли. Обратите внимание, видение в мире ангелов предполагает, что эти люди, которые будут живыми людьми, они стоят возле владыки земли, уже не двигаются. Помните, что было сказано во второй главе? Что тот человек, который достоин чуда, ему дадут возможность ходить между стоящими этими. В конце дней, тогда, когда Минора будет получать масло всего лишь от двух оливок, тогда человек сможет стоять, тогда не будет у него падения, потому что он потеряет свободу выбора, потеряет свободу падения. Радак. Уберемес вамруло шелышный бнеидзгар Веганави Гивин Тшува. Намеком сказали ему, что это двое сыновей Елея, и пророк понял ответ, говорит Радак. Раши. Тоже обратите внимание, ведь на самом деле пророк, когда он увидел все эти явления, любой другой пророк, который к истине не так стремился, он с легкостью бы истолковал все эти явления сам, что ни на есть, любым способом. Пророк Иудеи до тех пор, пока он не убедится в истинности до конца своего постижения, он говорит, что он не понимает показанное ему. Раши. Шней бней Рейцгар, двое сыновей Елея, Киуна у Малхут. Киуна и царство. Ганим Шахим Бешемен Гамишха, которых помазывают маслом помазания. Гаумдим Алядон Коль Гарец, они стоят возле господина всей земли. Левакеш Мелифанав, Лерахзират Гдулатам, просят от него, чтобы он вернул их былое величие, не личное, а величие еврейского народа посредством первосвященника и царя. Шнебне Рейцгар, говорит Раши, другой аспект. Ецертова Ецерара, доброе начало и злое начало. Митапех Литов Бесхута Тура, которое перевернется к добру в заслугу исправления Торы. Злое начало пропадет, исправится к добру. Малый. Шерамелах Ихзик Бама Озга Митцва, Шабенадам Лахаверо, что царь будет держаться крепости заповеди между человеком и ближним его, Шагу Мишпат Вахесед, что составляет закон и милосердие, Векуэн Гадоль, первосвященник, Яхзик Бемаос будет придерживаться крепости Торы и служения, Мицвот Шабейнадам Лемаком, заповедями, которые между человеком и между Всевышним. Валиде Маасэгэм, Яле Шемен Тов Маасэгэм, Веймашех, Ашемен Хашгихи, Эля Гула, Умеайн, Ешиту. И посредством их действий, их поступков, поднимется масло их деяний, их поступков, и вернется изгнание. Минора является основной частью герба государства Израиля. Вопрос, какая минора? Минора третьего храма, о котором мы говорили в нашей лекции, или какая-то другая минора? Второго храма или первого храма? У нас минор есть три вида. Ответ: гербом государства Израиля является минора второго храма. Откуда она взялась? Когда отцы-основатели государства Израиль решили минору использовать в качестве герба, то они должны были хоть как-то предположить, как она выглядела точно, потому что описание в Торе, оно очень сложное, очень многообразное. Настолько сложное, что в тексте Торы, где повествуется о создании миноры, прямо помещено, что кроме письменной Торы существует устная Тора, а именно, когда Всевышний сказал Моше построить минору, он затруднялся, как это сделать. И Всевышний там прямо говорит: смотри же и сделай их по образцу, какой тебе показан на горе. Отсюда мы учим, что на горе Синай было не только дарование какого-то текста, а там дальше личное твое творчество. Делай минору, как хочешь. Было показано размеры, было показано метод обработки, было показаны все формы всех чашечек и миндалей, и цветочков, которые должны быть на миноре. Соответственно, минора – это дело очень конкретное и точное, как ее исполнить, как выбрать минору для герба государства Израиля. И оказалось, что римляне нам в этом очень сильно помогли. Римляне, которые разрушили Иерусалимский храм, они на стене возле ворот Юпитера поместили изображение миноры, где изображено шествие триумфальное после победы римской армии в Иудее. Среди многих предметов, которые римляне захватили, была минора. И они это изобразили. Таким образом, у нас есть свидетельство, как минора выглядела. Может быть, не очень точное, может быть, не очень детальное, но для герба государства Израиля более-менее достаточное. Так посчитали отцы Израиль. Теперь, как выглядела минора в храме? Она стояла на треножии, поскольку плоскость определяется тремя точками, как все мы знаем из математики. Поэтому минора, чтобы ей ровно стоять, стояла на треножии. Если мы достанем паспорт гражданина государства Израиль, то мы увидим, что минора на нем стоит на мощном литом основании, в котором есть 6 ячеек. Если мы посмотрим более внимательно, то мы видим, что на этих ячейках изображены римские идолы. Одно из возможных объяснений этому следующее, что когда минора плыла в Рим на корабле, то треножки сломались. И римляне поместили их на свойственное для себе литое твердое изваяние. И в знак победы, или просто это было у них такое основание, они поместили там изображение своих идолов, которые победили Бога Израиля и минору, которая находилась в этом храме. Поэтому сегодня гербом государства Израиль является минора, взятая из Рима, с основанием идолами, которые находятся в основании минора. Это минора изгнания между вторым и третьим храмом. У нас таким образом есть 4 минора. Минора первого храма, минора второго храма, минора государства Израиль в период завершения изгнания и минора третьего храма, которая будет давать свет, который зальет весь мир трепетом перед Всевышним и мудростью его знания. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вы сказали, как выглядела минора второго храма, а как же выглядела минора первого храма, которая была изначально?
Минора первого храма была изготовлена еще в пустыне, она стояла в Мишкане, после этого была помещена в первый храм. О ней сказано в книге Шмот, глава 25. «И сделай светильник из чистого золота, ковкой будет сделан светильник, его нога и стебель его, и венчик его, и завязи его, и цветы из него будут. И 6 стеблей будут выходить из одной стороны, и так с трех сторон светильника». 3 миндальных венчика, на одном стебле завязь и цветок. То есть мы видим весьма детальное описание того, как будет выглядеть минора. И на светильнике 4 венчика миндальные, его завязи и цветы. И завязь по 2 стеблями его, и завязь по 2 стеблями его. То есть уже достаточно сложно. А я еще не подряд читаю, я перескакиваю кое-что, потому что и завязи, и стебли из них будут весь он одной ковки из чистого золота. То есть здесь должны быть завязи, стебли, цветки, миндальные венчики, и все это должно быть сделано одной ковкой. То есть берешь кусок золота, помещаешь в огонь, или я не знаю, как это куется, просто кузнецом никогда не работал, поэтому не очень в курсе. Помещаешь это дело, и вот все это нужно выковать таким вот образом. И щипцы его, и совки его, и из таланта чистого золота сделает его со всеми этими принадлежностями. То есть определяется материал, золото, метод обработки, ковка, вес, талант. Ну и инженерная задача очень нелегкая. Продолжает нам текст. Смотри же и сделай их по образцу, который был показан тебе на горе. Это одно из самых ярких упоминаний, что существует ключ к пониманию письменной Торы, и это Тора устная. Все, что мы получили в устной Торе, комментарии, которые мы получили от наших мудрецов, это не человеческое творение, не труд человека, который пытается что-то объяснить, понять. Это то, что мы получили как передача традиции, устное учение, которое было дано нам на горе. Вот так выглядел минора первого храма. Детально, как это было, я, конечно же, не знаю, потому что в этой реинкарнации в период первого храма не жил.
Куда исчезла минора первого храма?
Минора первого храма была царем Иошияху вместе с Ковчегом Завета, спрятана в подземельях Иерусалимского храма и Дай Бог, мы удостоимся увидеть ее и раскрыть перед собой. Минора второго храма, как мы говорили, была захвачена римлянами и, может быть, до сих пор хранится в подземных хранилищах Ватикана, существование которых официально отрицается. Что касается минора третьего храма, то тогда пророк Ишаяу говорит, не будут люди поднимать оружие друг на друга, не будет больше войн. Эта минора навсегда останется в храме, так что любой человек сможет ее увидеть.